Друзья мои, прежде чем мы с вами снова будем иметь рассуждение, библейское изучение Евангелия Матфея, позвольте несколько минут коротко, буквально выразить, на мой взгляд, очень ценные и важные мысли. Вечернее собрание, утреннее собрание, смотришь за тем, вот, как звучит слово, что в нас происходит, как оно все-таки свое влияние оказывает. Очень приятно, что сегодня, вот обратили внимание, в вечернем собрании три поколения участвовали. Василий Иванович, при всем том, мы с ним много трудились в Одесской области, какой он был веселый, энергичный. Он хотел бы быть сегодня веселым, энергичным, а годы уже не позволяют. Но что может служить, друзья, чем может служить? Слава Богу. Вот то, чем он дышал, вот то, что дорого для их, для его поколения, оно выражается в служении. Алина спела очень интересную песню, вдумайтесь, глубочайший смысл. Это вопль молодежи. Не оставляйте нас. Поняли смысл? Не оставляйте нас. Вы летите уже правильно. А я вот журавлик остался там. Глубокий смысл, подумайте, вот Божий промысел, то, что совершает Господь с нами. Вот, и также, друзья, нам спели тоже замечательный псалом. Три возраста, три поколения фактически поучаствовали. Мое желание, чтобы мы более понимали, насколько вот благодать Божья, она способна менять нас, насколько она действительно имеет силу стирать границы между поколениями. У нас вчера прошел церковный пикник, утром немножко я говорил об этом. Насколько было приятно видеть, что большая часть, какого поколения было, кто был вчера на отдыхе? Молодежь. Интересно, они рядом сидели с нашими пожилыми братьями и сестрами, пели. Друзья мои, вот это то, что делает Божья благодать, она стирает вот эти вот границы. Она показывает превосходство. То есть что-то много ценного у старшего поколения. Есть много ценного у младшего поколения. Я много имел встреч, вот и вчера на пикнике, и сегодня тоже. Несколько встреч замечательно Господь подарил. Просто искренне хочу сказать, насколько действительно вот Бог словом своим действует, особенно в молодежи. Я обращаюсь к старшему поколению. Сколько в нашей церкви замечательных ребят и девчат, думающих. Очень легко им просто поставить запрет. Нельзя! И мы думаем, что мы решили проблему неправильно. Поговорите с ними. И когда вот ведешь диалог, общаешься с ними, видишь, какое у них глубокое, светлое мышление. Вы даже не представляете. Мы сегодня имели встречу, первую встречу с теми, кто изъявил желание принять крещение в нашей церкви. Мне бы искренне хотелось, чтобы вы просто послушали эти рассуждения молодых ребят и девчат, которых сердце Бог коснулся, Он меняет их. Я понимаю, что у них больше, чем достаточно недостатков, но то, что Господь делает. Друзья, это просто одно, слава Богу. Друзья, а будет больше и будет лучше. Давайте держаться в этом направлении. Предам мне слово Господне. Именно Ему, чьи благодаря Его и происходит вот это позитивное изменение в нас, оно нас меняет. Оно меняет родителей наших. Оно меняет детей наших. Оно меняет внуков наших. Да. Это правда, что в молодежь сегодня очень много надо вкладывать, надо быть рядом с ними. Помогайте, думаю, действительно, вот сколько у нас молодых проповедников в церкви. Это благословение, думаю, действительно, мы с ними занимаемся, проводим и школу библейскую, и будут встречи еще с проповедниками. Искренне хочется вот в тех, кто сегодня очень глубоко думает, вложить сегодня то, что надо вложить, чтобы завтра они были столпами церкви. Чтобы они могли спокойно смотреть на мир, спокойно смотреть на трудности и побеждать все это именем Господним. Но это будет завтра. А сегодня, друзья, это ваши молитвы, бабушки и дедушки, совершая чудеса. Это действие Слова Господня, совершая чудеса в молодежи. Молитесь и далее о них. Пусть в вашей жизни, жизни старшего поколения, будет видно то, что Бог вас производит через Слово Свое. Поверьте, что за вами очень внимательно наблюдает молодежь. Это правда. И это правда. Не зря прозвучала мысль, поминайте наставников ваших. Речь не идет о тех, которые когда-то жили 100 лет назад, 1000 лет назад. Прямо сказано, каких наставников поминать? Каких? Которые вам проповедовали Слово Божье. Я не слышал Спержина. Благодарен Богу за то, что он был в христианстве. Но я слышал других братьев, которых я видел, с которым вместе трудился, когда мое детство было, юность была, взросление было. И вот, видя, как они уходили с этой земли, насыщенные днями, с благодарностью к Богу, всегда вспоминаешь о них. Как правило, это незаметные люди. Будьте внимательны, это не председатели союзов, хотя много среди них замечательных людей. Это не ведущие пресвитеры церквей, хотя много среди них замечательных людей. Это боящиеся Бога люди. Очень часто это просто незаметные. Но сильные в Боге люди. И слава Богу за то, что были такие люди, они будут. Почему? Потому что есть Господь. И есть Его Слово. И против Его Слова никаких нет преград. Ничто Его Слову не сможет противостоять. Если Писание говорит так, что если Бог откроет, то человек не закроет, как бы он ни старался. Но если Бог закроет, то при всем желании человек не сможет открыть. Вот с таким Богом мы имеем дело, при таким Богом мы преклоняемся. И с глубокой благодарностью сегодня мы открываем Священное Писание, понимая, что оно и сегодня будет обращено к нам. Итак, друзья, у нас Евангелие Матфея, 8 глава. В прошлый раз мы с вами говорили, напомнили опять, как Христос исцелил, сделал совершение, совершил исцеление в Капернауме. Затем говорили о посещении Христа дома Петра, где он жил, тещу исцелил. Помните, мы говорили об этом и затронули важный момент, что он исцелял больных, бесноватых. И завершили наше рассуждение на 17 стихе 8 главы. Хочу, друзья, напомнить важную мысль. Уже несколько раз мы говорили об этом. Если у вас есть вопросы, которые не касаются вот того текстов или мыслей, которые мы проходим по порядку, пожалуйста, давайте об этом знать. У нас уже два или, по-моему, три вопроса есть. Вот когда их скопится так, что будет необходимость отложить изучение по порядку, мы будем их рассматривать. Поэтому, друзья, пожалуйста, будьте всегда свободны в том, чтобы задавать эти вопросы. Вместе с вами будем рассуждать. Я думаю, если, может быть, один-два вопроса у нас будет, поступят еще такие, что надо будет их предметно рассмотреть, то мы посвятим полностью все время, вот на вечернем собрании воскресном, именно рассмотрению этих вопросов. А сегодня у нас дальше знакомство с жизнью Иисуса Христа. Интересная деталь. Вот, готовясь опять к сегодняшнему служению, вот интересная мысль пред моим взором прошла. Христос представил учение. И помните, когда мы представляли, как построено Евангелие Матфея, помните, схему рисовали, рождениями, родословной Мессии, рождение Мессии, явление Мессии, испытание Мессии, учение Мессии, а потом, начиная с 8 главы и до конца Евангелия Матфея, огромный раздел, который мы согласились назвать «Реакция на учение Мессии». И вот то, о чем мы говорим, оно как раз таки явно показывает, как люди реагировали, они по-разному реагировали. Будьте внимательны, прозвучало слово, это слово коснулось людей, и смотрите, коснулось абсолютно всех сфер бытовой жизни человека. И больные, и хромые, и ученые, и неученые, все тянулись ко Христу. Вот удивительно действие слова. Оно касается абсолютно сфер, всех сфер. Мы сегодня будем еще о некоторых деталях очень важных говорить. Давайте обратим внимание на стих 18 и ниже прочитаем несколько стихов и будем иметь рассуждение. Итак, когда он исцелил тещу Петра, которая находилась, имела очень высокую температуру, горячка, уже фактически это дело доходило до лихорадки, когда человек просто уже знобит его, и он трясет, исцелил Христос. И вот после того принесли к нему много больных, бесноватых, и мы обратили внимание на то, на интересное слово, он исцелил всех. И он исцелил всех больных. И сделали вывод, что для Иисуса Христа абсолютно нет никакой болезни, которая была бы не подвластна Ему. И после этого очень важную ссылку делает Матфей, ссылаясь опять на очень известную личность Ветхого Завета, книгу пророка Исаии. Он понес наши немощи и наши болезни. Это тот реальный Христос, с которым мы имеем дело. Самая важная деталь, друзья, всегда надо напомнить. И вот, может быть, еще эта грань, я думаю, полезно ее отметить, и мы пойдем далее. Сегодня, когда ставится вопрос о донесении Евангелия до людей, почему-то в христианстве наблюдается нездравый, очень опасный крен не в ту сторону. В чем этот крен заключается? Когда мы говорим о проповеди Евангелия, почему-то нам обязательно нужно, я не говорю нам конкретно, но вот то, что эта тенденция на устоявшейся христианстве. Почему-то хочется показать, что вот он, приходите, кто хочет исцеления, приходите. Мы долгое время прожили в Одессе, когда там проходили эти все рекламы, мероприятия, которым христианские, то, как правило, на первом месте там, приходите, кто хочет исцеления, приходите. Определенная группа христиан. Смотрите, главная цель прихода Христа на эту землю какая? Чудеса совершать? Нет, нет. Взыскать и спасти погибшее. Поэтому в нашем служении, в нашем пребывании в этом мире, основная задача какая? Донесение Евангелия. Мы же вот действительно достучаться до сердца, вот нам проще сегодня попытаться там сделать громкие заявления, мы чудеса будем делать, мы этого не делаем, это неправильно, это считаю достаточно серьезное заблуждение, это перекос, который не может иметь место в христианстве. Но тем не менее, почему-то люди думают так, что они чудесами способны будут пригласить или показать людям на Христа. Это неправильный подход, друзья. Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Явно сказано из этого текста, что для Христа нет никакой проблемы в том, чтобы исцелить от любой болезни. Это факт. Исходя из этого факта, мы и обращаемся ко Христу, имея самые различные болезни, не так ли? Вот это основание, которое дает нам право всегда к Нему обращаться и ожидать от Него, что Он даст исцеление. Открывайте пред Ним желание ваше. И вот после того, когда это произошло, Он исцелил тещу Петра, исцелил многих больных. Стих 18. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Извините. «Тогда один книжник подошед сказал ему: Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Давайте прочтем еще одну важную деталь. «Другой же из учеников его сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Давайте вот этот очень важный фрагмент вместе рассмотрим. Итак, когда Христос увидел многих людей, возникает вопрос, какая была необходимость убегать от людей. Интересная мысль, да? Смотрите, стих 18. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, ушел от них». Простыми словами. Какая была необходимость? Никак во Христе нельзя видеть какую-то смелость, трусость или устал, вот надоели вы все, как мы иногда реагируем на людей. Здесь причина в другом. Он всех больных исцелил, но он знал, что там ждут его другие люди. Он знал, что встреча уже Богом назначена, он это знал, поэтому он пошел туда. Я другой причины вот объяснить здесь не вижу. Он велел, поверил их, давайте туда, потому что, понятное дело, что люди там ждут, а здесь еще много времени, придется потратить для того, чтобы с людьми решить вопросы, правда? Но если много людей пришло, поймите правильно, даже не как это иногда в церквах, которые, просто спектакли христианские устраивают, здоровье дают, как вот так вот, и все упали. Христос так не исцелял, все-таки его цель была достучаться до сердца каждого. И если он исцелял, я имею полное право утверждать, изучая Священное Писание, что исцелял он не вот так вот оптом всех, да будьте вы все здоровы. Он имел отношение с каждым отдельно взятым человеком. Но поскольку там его ожидали другие люди, то, понимая это, не значит, что он их отвернулся. Он потом опять сюда возвратился, опять туда переплыл. Если мы смотрим на жизнь Христа, как он путешествовал, так? Цель, почему Христос переправился на другой берег, там были люди, которые его ждали. Важно отметить, Христос всегда имел дело как с огромной массой людей, с огромным количеством. Но никогда не забывайте, это явно видно из этого текста, кто ко Христу подошел? Не книжники, а один человек. Друг дорогой, для тебя это очень серьезный сигнал, библейский. Может быть, он для тебя будет утешением, а может быть, обличением. Христос не только там, где много тысячные церкви, мегацеркви собираются, но он имеет дело с отдельно взятым человеком. И встреча с отдельно взятым человеком для него точно так же важна, как встреча с огромным количеством людей. Я думаю, это очень важная, полезная мысль. Итак, вот мы прочитали две детали, вернее, встречу, разговор Христа с двумя людьми. Они разные. По укладу ума, по жизни они разные. Первый – книжник. Мы немного говорили о том, опять восстановим в памяти, кто такие книжники. Коротко, это люди, имеющие очень серьезное образование богословское на то время. Или, как мы сегодня говорим, богословы. Итак, еще немножко с придыханием. Дать понять, что это люди, которые иногда нам мешают. Но улыбнемся немножко. То есть это люди образованные. Книжники – это люди образованные. Обратите внимание, вот прежде чем мы коснемся деталей, что он спросил, как Христос ответил, подумайте о том, если человек имеет образование, какие вопросы он задает? На уровне своего понимания. Вчера я имел встречу с некоторыми нашими молодыми друзьями, подчеркнул, что у многих из них очень интересное, сильное мышление. Очень сильное. И мне было очень приятно с ними общаться. Но они рассуждают, как люди, достаточно глубоко мыслящие, но имеющие образование. Поэтому они поймут, о чем идет речь. Исходя из своего уровня понимания, они задают вопросы. Они своего рода прагматисты. Вот, продумали, и давайте пойдем наверняка. А второй пример является балансом к первому примеру. Мы чуть позже об этом будем говорить. Итак, образованный человек подходит ко Христу и задает вопрос. Какой? Смотри, умом он очень хорошо понимает. Очень хорошо понимает, в чем суть учения Христа. И он понимает, что-то во Христе есть то, чего нет у тех, у кого он учился. Правда, да? Смотри, что говорит книжник, стих 19. Тогда один книжник подошел, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И он вопроса никакого не задал. Он просто желание все высказал, и все. Обратите внимание, вопросов не задает. Вот состояние своего сердца, ума, вот то, к чему он пришел, он явно выражает. «Я за тобой пойду, куда бы ты ни пошел». Будьте внимательны, Христос по-разному отвечает. Вот один подход у него к образованному человеку, это явно говорит о том, что Христос с каждым буквально человеком, независимо от уровня его социального, интеллектуального, цвета кожи, пол мужской, женский, он с каждым человеком говорит на том языке, который он понимает. Для посторонних людей вот рассуждения Христа странным кажутся. То есть, скажем так, если ты не в этой социальной группе, да, то тебе немножко странно звучит, как, почему он так с ним разговаривает. Если бы соединить, вот, допустим, было бы, вот, не знаю, как потом, была ли встреча у этого книжника и ученика, они оба решили следовать за Христом. Но по-разному представляли свои желания. Следовательно, Христос, конечно, по-разному и отвечал. Этому так, этому так. Я не знаю, они как-то между собой разговаривали или нет. Слушай, ты понял что-то или нет? Ну, если так можно выразиться. Не знаю, друзья, было или нет, но во всяком случае. Я думаю, что того, что сказал Христос для книжника, было достаточно, чтобы задуматься. Итак, умом он понял. Во Христе есть то, чего в других местах нет. И он говорит, он сделал правильный вывод. Будьте внимательны, правильный вывод. Я пойду за тобой. Что может быть лучше? Как Христос ему отвечает, мы читаем далее, и говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». То есть, ты образованный, ты очень хорошо сделал правильный вывод, очень правильный. Но ты одну вещь упустил, что следование за мной – это не только учение, которое ты будешь слушать, это реальная жизнь. Вот готов ли ты реальную жизнь следователя за Христом понести? Вот о чем идет речь. И Христос реально ему рисует картину. Смотри, вот Сын Человеческий, идет речь, конечно, о нем самом. Говорит, даже слушай, животные, птицы, они имеют где там поспать, переночевать. А у меня негде преклонить голову. Очень важная мысль здесь, друзья, открывается. Когда мы говорим о посвященных Богу людях, Христос является для нас эталоном, является примером, то это очень хороший и сильный пример евангельский. Действительно, посвященные Богу люди, как правило, люди, которым отдохнуть, наверное, некогда. Я так смотрю просто на некоторых вот братьев, с одним из них встречался в Москве, ну, простите, не хочу его называть, наверное, это будет правильно. Вот удивляюсь, ну такое огромное служение, но у него всегда было время, которое он вот в своем плотном графике мог найти для того, чтобы отдельно взятому человеку уделить. И я удивлялся просто, насколько он так вот спокойненько мог хотя бы несколько слов внимания оказать каждому. Фактически человек не жил для себя. Ты понимаешь, что следование за Христом, это не значит, что ты послушал, побыл на хорошем богослужении, потом пошел так, ну где-то отдохнул, там в ресторанчике посидел, вот расслабился, на звезды посмотрел. Фактически этого нет у христианина, потому что это жизнь следования за Христом. И книжник, ты ум твой выдал правильную информацию. Но понимаешь ли ты, что следование за Христом – это реальная жизнь? И жизнь, где много неудобств, где много лишений приходится нести. Вот что Христос ему открывает. Эту реальную картину. И эту картину сегодня нужно знать всякому, кто думает, что верующим быть хорошо. Христос, с одной стороны, радовался, о, слушай, нас больше, все прибывает, смотри, сколько за нами следует. Обратите внимание, никогда Христос не ставил пред собой задачу увеличивать число церкви. Обратите внимание, как сегодня, давайте любые пути использовать для того, чтобы завлечь людей больше в церковь. Это антибиблейский подход. Христов подход другой. Если ты желаешь пойти ко Христу, не торопись. Мы сегодня открещаем и здесь. Те, которые хотят принять крещение, им было прямо сказано. Прочитан был один очень серьезный библейский текст и сказано, друзья, подумайте, следующую встречу, которую мы будем иметь, вам будет задан вопрос. Вы теперь готовы принять крещение или нет? А текст очень серьезный. Подумайте об этом. Это не просто. Это достаточно глубоко и серьезно. Вы готовы на это или нет? Вы понимаете, что вы хотите сделать? Если вы не готовы, им сегодня было прямо сказано, это будет правильно перед Богом снять вопрос крещения. Если вы не понимаете, не готовы, не принимаете крещение, это правильно будет перед Богом. Это очень серьезный момент. Поэтому вот он как раз-таки связан с этой мыслью, которую мы рассматриваем. Если человек видит просто в христианстве, допустим, хороших людей, порядочных, дай Бог, чтобы они на работе, дома, за рулем были такими же, то его это привлекает. Ну почему бы мне не быть таким человеком? Не торопись. База христианства, сила христианства не в том, что они красиво на собрании выглядят, а реальная сила в Боге. Это жизнь лишений, это жизнь ограничений. Не значит, что мне церковь ограничивает, там церковный устав ограничивает меня в чем-то. Ты должен понимать, что следование за Христом связано с ограничениями. Ты готов на эти ограничения? Готов? Следуй. Нет? Прости. Делай выбор. Когда будешь готов, приходи. А когда пока не готов, не надо. Вот это очень важная мысль, которая явно говорит о том, насколько сегодня правильно человеку должно быть представлено то, что значит прийти ко Христу. Итак, если ты умом видишь, что все правильно, говорится правильно, ты с этим согласен, это не значит, что это время для тебя прийти к Богу. Подумай о том, что ты, каким ты будешь и с чем ты соприкоснешься. И нередко люди, конечно, вот многих людей это отталкивает. И где-то и неплохо, что отталкивает, потому что они не готовы. Уж если придут, пусть придут основательно. Немножко приведу пример, он интересно достаточно, конкретно не связан с нашей ситуацией, но столкнулся с ним реально. Один человек, хромал достаточно долгое время. В народе называют таких людей костоправыми или массажистами, как вам удобно, так называйте. И когда он соприкоснулся с этим больным человеком, он говорит, я тебе могу вылечить. Он пощупал, говорит, слушай, проблем нет, говорит, раз, ну, пару сеансов, там я тебе просто вправлю, там здесь вышло, там защемило, там прижало, ну, отсюда эффект вот такой вот. Но, говорит, тогда тебе надо будет работать. А он имел инвалидность. Он говорит, тогда не надо. Друзья, подумайте, может, действительно тогда не надо за Христом следовать, а то ведь работать придется. Во славу Господню. Может, пока не поздно, скажите, тогда не надо. Итак, это одна категория людей, люди образованные. Они, исходя из своего миропонимания, своих возможностей, приходят ко Христу. Вот то, чего у них нет, на это Христос обращает внимание. Понятно, да? То есть, вот реального понимания того, что за это надо платить в жизни, понятно, да? То есть, условиями своими, ограничениями, не все на это согласны. Так вот, то, что ты принял правильное решение, это хорошо. Но ты должен понимать, что к Богу должен быть сознательный приход, взвешенный, поэтому взвесь. Помните, у нас была беседа о цене следования за Христом. Мы читали из Евангелия Луки, если кто приходит ко мне, и не возненавидит, потом не отрешится. Говорили о том, что вот и какой царь, который идет на войну, какой человек, который решил построить башню. Помните, вот это, у нас очень серьезные были размышления. То есть этим примером Христос прямо говорит: ты разберись, взвесь, ты готов следовать за мной? Мне вот такие вот люди, которые так, то против Бога, то со свечкой в церкви за Бога, мне такие люди не нужны. Если приход к Богу, должен быть сознательный. Чтобы ты понимал реально, что это, что ты к Богу приходишь. Это первый важный момент. Итак, у людей интеллекта может быть правильное понимание, но Христос обращает внимание на то, вот чего, что умом не постигается, а что в жизни постигается. Цена следования за Христом. Именно на эту деталь Христос обратил внимание книжнику. Это первая категория людей. Вторая, смотрите, другой же из учеников его сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Другая категория людей. Если один он слышал о Христе, может, его немного слышал, и лично, я имею в виду, и здесь с ним соприкоснулся. Он делает вывод: я пойду за тобой. И даже не говорит, что никаких условий не ставит, я уже готов идти. Христос как бы его сдерживает. Другой говорит: Господи, смотрите, обратите внимание, тот уже готов идти, так, книжник, уже готов, но он не до конца все взвесил. Этот колеблется, у него есть причины, почему он не хочет идти. Обратите внимание, другая категория людей. Мы не видим, Писание не говорит, что он был образованный, ну, или какая, один из учеников, то есть оставил семью свою, следовал за Христом как последователь. И ставит серьезный вопрос. Смотрите, у него очень веская аргументация. Если ее развить, то получается следующее. Почитай отца и мать. То есть мое желание, оно исходит из чего? Из почтения к отцу. Это последнее, что я своему папочке могу сделать. Вот этот пример по человеческим стандартам достоин уважения, не так ли? Так в чем здесь проблема? Почему Христос вот так вот настороженно подошел, не настороженно, а предостерег его от этого шага? И говорит: предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Вижу здесь один очень важный фрагмент. На мой взгляд, он напрямую связан с тем, как люди в то время хоронили людей, родственников своих. Для того, чтобы немного иметь представление, вспомните, как хоронили Иакова. Вы помните книгу Бытие? Сколько дней, недель заняли похороны? 70 дней плач, плюс похороны, и так далее, и так далее. Думаю, что это будет полезно, более так пространно познакомиться с тем, как проходили похороны. Вот из этого и исходит Христос, то есть зная, вот как хоронили на то время, это не значит, что ты его не почитай, но понимая, будьте внимательны, ведь ученик сказал то, что было принято в народе. И ученик понимал, который говорил это, что значит похороны, он понимал, сколько времени они займут. И Христос это очень хорошо понимал. Явно видно, что Христос не говорил: уйди, пусть они сами там все равно все сгниет. Он не говорил об этом. Здесь важный момент, подход сам к похоронам, который затягивается на месяцы, он неправильный. Почтение нужно оказать. Но вот эти вот все правила, которые влекут за собой очень-очень многие обряды, традиции, не забывайте, пожалуйста, маленькая деталь. Смотрите, когда Нееман исцелился, и он говорит Елисею: когда я возвращусь в свой город, и мы с царем пойдем в храм, какой храм? Ну, понятно, что не в церковь, правда? Мы пойдем, давайте с простым языком скажем, в языческий храм, где живому Богу не поклоняются, а поскольку я подчиненный у царя, и когда мы войдем в этот храм, и царь положит на меня руку, что означает: давай, кланяйся Богу. Какому Богу? Понятно, не живому, правда? Да простит меня Господь. Так это было. Я понимаю, что живой есть Бог, не тот, которому мой начальник, мой царь кланяется. Но да простит Господь, что я должен буду это сделать только потому, что я кто? Подчиненный. Давайте немножко возвратимся к нашей истории. Я думаю, что не совсем это, ну, нет необходимости подробно сегодня говорить, но было бы неплохо познакомиться, как проходила процедура этих похорон. Сколько там было грязных, ненужных языческих обычаев. Старшее поколение, вы хорошо знаете, здесь в Америке от нас избавили от этих проблем. Сколько в свои молодые годы мы гробов забивали, уже закапывали, опускали. И со сколькими языческими обычаями мы соприкоснулись? Подходят люди, которые считают себя верующими, говорят, развязывали ноги, руки. Веревочки дайте, веревочки дайте. Это что? А потом заговаривать, потом использовать их для своих суеверных целей. И это христиане, ногами, головой на восток, головой на восток. Мы одного перепутали, наоборот, положили. Закопали, ну простите, ну потом умели что послушать. Как это так? Вы не правы, это что? Это вообще, это непонятно, что будет, Бог вас накажет. Обратите внимание, сколько язычества вкралось в христианство даже в процедуру похорон. Сколько их было тогда? Если за один день мы успеваем столько суеверий проявить, правда? Похороны, сколько могло бы их за 70 дней? Друзья, я думаю, давайте мы на этом ограничимся. Думаю, что есть основания вот, думать об этом и считаться с этим. Поэтому, когда ты будешь, другими словами, когда ты будешь хоронить по твоему пониманию, так, не по нашему пониманию. Пришел в funeral home, посмотрел, как он там набальзамирован, такой хорошенький, красивый, в самом лучшем гробу лежит, и все, ты даже его не коснулся. Его взяли, опустили, закопали, и все, поплакал, и все. Там же совершенно была другая ситуация. Понимаешь, что в процедуру похорон, в этой процедуре ты соприкоснешься со многой грязью. С тем, что действительно удалить тебя, ты испачкаешься. Другой вопрос, способен ли ты будешь после этого прийти ко мне? Это серьезный вопрос, друзья. Ты уже принял решение идти за мной? Почтение окажи, но будь внимателен. Ты готов, ты сможешь запачкаться. Друзья, я думаю, это очень важная такая мысль. Я вижу, это единственный вот момент, который здесь надо принять во внимание, чтобы понять, почему Христос сказал, предоставь мертвым, то есть физически мертвый, погребать своих мертвецов. Ну, здесь пытаются там аллегорию какую-то строить. То есть, если там мертвый, то он мертвый. Фактически, вот эти 70 дней плача, они ему не нужны. Закопайте его и все. Ну, простите за такой, может, простой язык. Предайте его земле. Но вся эта процедура, кому она нужна? Кому она нужна? Мы сегодня стараемся говорить, что когда проходит похоронное богослужение, похоронное, оно умершему не нужно абсолютно. Абсолютно не нужно. Отсюда и служение похоронное, оно не может быть направлено на умершего. Он умер. Все должно быть направлено на живых. Поэтому, если ты жив, он уже ушел. Все, его жизнь закончилась. Нацеливай свое внимание на жизнь. И это жизнь в Сыне Божьем. Друзья, вот эти два момента мы рассмотрели. И, может быть, есть вопросы, рассуждения, добавления. Пожалуйста, друзья, прежде чем мы пойдем далее. Да, пожалуйста, Иван Спанович.
Евреи хоронят в первый же день, на второй день. Вот Иисуса Христа тоже сняли сразу же со Христа. Ну и тут... вот с этим обрядом 70 дней. Вот есть ли что-либо сказать, или просто надо принимать вот так?
Друзья,
обряд после этого или до этого? Как?
Я думаю, конечно, все-таки... Спасибо. Суть вопроса понятна, да? Значит, евреи хоронят в тот же день. Друзья, вот этот обычай, еврейская культура современная и исламская культура, они очень близки, но все-таки они где-то братья, да? Через Измаила. Если человек, вот у мусульман следующее, если человек умирает до 12 часов дня, его в этот же день хоронят. Если после 12, по-моему, на третий день. Оно меняется. Мы сослались на библейский пример. Сколько дней плача было? То есть похоронить, 70 дней его не закапывают. Простите, сегодня одну лопату, завтра другую лопату. Его похоронили, идет речь о процедуре похорон, который занимает продолжительное время. Плач. Устраивай. А это все похороны, не забывайте, пожалуйста. Это все называется похороны. То есть непосредственно закапывание занимает короткое время, а процедура похорон, плач, занимает долгое время. Понятно, да? То есть, похоронить это одно, но смотрите, когда человек умер, и говорит, слушай, все, 40 дней, пожалуйста, никаких свадеб, никаких веселий, а это что? Это и называется похороны сегодня, не так? В течение года нельзя, слушай, нет, умерла мама или папа, нет, в течение года не женись. Есть это в славянской культуре? Есть. А это что? Вот это есть похороны. Понимаете, да? Еще не успели похоронить. Закопали, но не похоронили. Поэтому, друзья, все-таки давайте разделим. Закопать – это одно, а вот время, которое занимает похороны, да, и связано с этим событием, да, оно занимает пространное время. Я думаю, так вот коротко можно это представить. Пожалуйста, друзья. Да, Александр. Друзья, наверное, повторю немного вопрос. Христос встретился с огромным количеством людей, отошел от них, переплыл на другую сторону. Там у него две встречи были, потом дальше он с людьми. Вот как это рассматривать? Как оценивать это вклинивание? Этих два примера, почему они вклинены здесь? Друзья, я коротко хотел бы, насколько я это вижу, ответ один. Писание говорит так, всему свое время. Мы его очень часто не способны видеть. Но если Господь знает, что время сегодня мне с Ваней встретиться, с Сашей, я должен встретиться. Я ставлю огромную массу людей, но я с этим человеком встречусь. Вот только так я вижу, чем продиктовано то, что Христос уходит очень часто, хотя ему там бы надо было рисоваться, рейтинг свой, популярность, да, рисовать. Вот плюс людей, вот какой я красноречивый. Вот это Божий характер. Я думаю, этим только можно объяснить, что пришло время. Мы часто об этом просто не думаем. Но пришло время, чтобы встретиться с человеком. Мы не думаем об этом. Бог знает, когда с каким человеком встретиться, когда пришло время для того, чтобы сказать ему какую-то ценную истину. Я думаю, это единственный ответ, который здесь можно усматривать. А дальше продолжается служение, точно так же. То есть пришло время для того, чтобы с массой людей иметь контакт, потом с отдельно взятым человеком, с порядочным, с беспорядочным грешницей, правда? С учителем Никодимом, с сотником, вообще язычником, который ничего к евреям не имеет никакого отношения, правда? То есть вот когда, попытайтесь, друзья, вот если будет у вас время, вот попытаться понять характер Христа можно будет, исходя из того, что Он делал. Учение – это само, это база Его, да? А вот то, с кем Он соприкасался, да, говорит о Его характере. И обратите внимание, нигде вы не найдете одинакового ответа на нужду. У нас иногда, знаете, мы умный ответ даем. Ой, брат, тяжело. Ответ один. Молись, читай, посещай. Ой, брат, вот, молись, читай, посещай. Смешно немножко звучит. Мы служили в доблестной советской армии. Помню, как вот нас воспитывали. Один приходит, живот болит, другой приходит, голова болит. И вот люди, которые ответственны были за лечение солдат, так вот просто как насмешка была, брали обычный аспирин, знаете, что такое, здесь он также звучит, разламывали пополам и говорили, это от головы, а это от живота. Смотри, не перепутай. Вот у нас очень часто вот точно такое лекарство, панацея от всех бед, молись, читай, посещай. Иногда, вот когда у меня были сильные тоже духовные переживания, тоже так хотелось, чтобы где-то чисто по-человечески, чтобы кто-то поддержал, понял, ну, понял тебя, делишься своими переживаниями, слышишь одну фразу, вот молись, читай, посещай. Ну, к этому все сводилось. У меня часто возникал вопрос, ты хоть сам веришь в то, что ты говоришь? Оно хоть тебе помогает, нет? Немножко смешно, друзья. Но действительно, когда мы смотрим на характер Христа, там нет этого «молись, читай, посещай», там нет этой одной таблетки «смотри, не перепутай». Там желание побыть рядом с человеком. Совершенно разный подход. И вот это характер Христа. Мы не можем одинаково ко всем людям подходить. Почему? По одной простой причине. Мы все разные. Но самое главное, мы все дороги Богу. Поэтому Бог ищет пути для того, чтобы каждому достучаться. Хорошо, друзья, может, есть еще вопросы? Пожалуйста. Да, Виктор. Хорошо, друзья. Ну, я вижу только одно, это вот в своих рассуждениях, это явно видно вообще, когда мы просматриваем вот евангельское повествование, что Христос всегда глубокие истины подтверждал простыми примерами, которые люди очень хорошо знали. Они простая вещь. Все прекрасно знали, что какая бы ни была лисица, чистая или нечистая, у нее все равно есть нора. Это все знают. И какая ни была бы птица, тоже чистая, нечистая, у нее есть гнездо. То есть простые, вот обычные вещи, которые понятны были обычному, даже самому простому человеку. То есть здесь был вот важный момент. Почему в одних случаях он говорит о лисицах, птицах, как, вот они как будто бы ничего, вернее, они имеют норы, хотя они такие, вот, а я вот такой нигде не имею где преклонить голову. С другой стороны, он же, вот как Виктор задает вопрос, он говорит, я пастырь добрый. Друзья, ответ, я думаю, достаточно простой. В одном случае нужно было показать одну деталь, что значит следовать за Христом. Почему он приводит пример лисицы и птиц. То есть они имеют где преклонить голову, а я не могу. У меня нет времени, нет места. Понятно, да? То есть показывается то, что значит следовать за Христом. Когда он говорит, я пастырь добрый, он говорит о своем характере по отношению к людям. Понятно, да? То есть вот это всегда, я думаю, что нужно понимать. И здесь нет противопоставления, вот, нет какого-то противоречия. Действительно, Христос есть добрый пастырь, потому что ему каждый дорог. И он готов оставить 99 и пойти за одной. Насколько я понял суть вопроса, я вот такой ответ я вижу здесь. Хорошо, друзья, есть еще? Да, пожалуйста, Иван Степанович. Спасибо. Ну, я думаю, что, наверное, братья и сестры, друзья, вы слышали это размышление, в добавлении некоторые комментарии вот, по поводу лисицы. Ну, правда, вот одна лисица во дворце живет, а другая в норе. Так получается, да? Скажите, это лисица, то есть царю Ироду. Друзья, маленькое добавление, мы сейчас будем молиться, время подходит к концу. Интересно. Когда Христос уходит от людей, от массы людей и переправляется на другую сторону, явно показана интересная картина. Вы сейчас можете пойти отдохнуть, а у меня еще встреча. То есть явно показано, что у меня нет ни норы, ни гнезда. Когда он переправляется на другой берег, он уже представляется как другой, как добрый пастырь. А теперь он принимает людей. Интересно, да, вот такое сочетание? И другой момент, когда очень много людей, никогда персональной встречи быть не может, правда? Всегда люди мешают. Разговаривают, шумят, нельзя сосредоточиться. Нам хочется уединенного, личного, приватного разговора, не так ли? И вот этот разговор Господь нам всем предоставляет, только потому, что Он добрый пастырь. Друзья мои, сейчас Он нам эту возможность предоставляет. Уединиться, успокоиться в Боге, обратиться к Нему как к доброму пастырю, поблагодарить Ей за этот день и за это служение. Слава Богу, друзья, у нас сегодня была возможность еще раз к интересному слову. Оно все интересное, когда мы понимаем, что в этом жизнь наша, вкус, аппетит приходит во время еды. Мы понимаем, чем больше общаемся со словом и видим, какой эффект оно у нас производит, тем больше нас к этому слову тянет. Друзья, напоминаю, если у вас есть вопросы, пожалуйста, дайте об этом знать, чтобы можно было дальше сориентироваться, когда нам отдельную встречу провести по ответам на поставленные вопросы. Благослови нас, Господь, к доброму пастырю обратимся в молитве. Аминь.